9 А томился на классном часе. Дожили, дотянули до субботы. У каждого свои планы. Отдохнуть, погулять, расслабиться, выспаться, наконец, завтра всласть. Томилась вместе со всеми и Малика Кабирова. Поглядывала за окно, в которое било яркое апрельское солнце, время от времени поддергивая рука в белой блузке. Смотрела на электронные часики, хотя ее ничто интересного сегодня вечером не ждало. А классная руководительница Инна Владимировна, между тем, предлагала в воскресенье всем классам поехать за город, в Варзоб. Предложение не приняли, по классу прокатился смешок, и Малике стало жалко учительницу, бьется изо всех сил, чтобы сплотить коллектив, и все как о стенку. «Как клушка, которую вывела утят», — подумала Малика, хотя сама лично ни клушки, ни утят маленьких не видела. Просто, в отличие от Инны Владимировны, понимала, что ребята в эту лучшую школу с математическим уклоном стянуты со всего города. Кто действительно из-за способностей, а кто по блату, ради престижа. Так или иначе, в хорошо успевающем, благополучном классе каждый живет своей жизнью, и классную руководительницу в эту жизнь пускать не собирается. Вот Сашка Алимов, сын известного режиссера, сам уже дважды снимался в кино. Очень ему интересно поехать с классом за город. Говорят, у него роман со взрослой актрисой. Может, конечно, и неправда это. Зато Леночке Зотовой точно есть с кем выехать на природу. Но ничего этого Инна Владимировна не знает. Ей и невдомек, что в 16 лет человек ощущает себя взрослым, что он уже мог что-то пережить. Математик Инна Владимировна сильный, а вот с классным руководством у нее не получается. Вот и сейчас подняла Боря Рябинина, устроила ему допрос. Боря новенький, относительно, конечно, пришел в эту школу со второго полугодия. «Приглядываюсь я к тебе третий месяц, Борис, и понять не могу». «Господи!» — вздыхает про себя Малика. «Будто нас она может понять, хотя и ведет с пятого класса, а ведь старается изо всех сил». «Но насчет учебы претензий нет», — продолжает учительница. «Все-таки перешел в школу с более сильным преподавательским составом, но с классом не дружишь. К общественной работе равнодушен. В чем дело? Что тебе мешает?» Боря стоял, смотрел поверх голов учительницы и молчал. «Так что же тебе мешает?» Он опять не ответил, но как-то потемнел лицом и стал оглядываться. Сначала на ребят, что сидели справа, потом на тех, что слева у окна. Малике показалось, что на ней он задержал взгляд, словно спрашивал о чем-то. И тут Сашка Алимов с места негромко сказал: «А ему некогда, у него ребенок». Инна Владимировна, однако, услышала: «Что за глупости, какой ребенок?» Тогда Боря вышел из-за парты, медленно подошел к Сашке, поравнявшись, неожиданно быстро положил ладонь на его лохматую голову и припечатал лицом к парте, а затем вышел из класса. Ребята, конечно, оживились. Сашка закрыл лицо руками, из носа у него хлестала кровь, и уж, конечно, класс вообще загудел, когда вслед за Борькой, схватив его сумку, выскочила Малика, по пути обозвав Сашку придурком и бросив укоризненный взгляд на ошеломленную Инну Владимировну. Таких инцидентов в 9 А еще не случалось. Здравствуйте, уважаемые любители литературы, уважаемые слушатели нашего литературного подкаста «Читаем и рассуждаем». Сегодня будем рассуждать о многих вещах, о многих интересных вам и близких, потому что провожу я этот подкаст вместе с учеником 11 класса школы, Московской школы 429, Максимом Емельяновым. Приветствую тебя, Максим.
Приветствую.
Спасибо, что нашел время в нелегкое, так сказать, 11 классе, когда у вас и подготовка к ЕГЭ скоро начинается, или уже началась. Вот. А я не специально выбрал этот эпизод, просто новая для меня книжка, хотя была издана еще в 1989 году, называется она «Эффект Косичкиной», состоит из такого собрания рассказов разных совершенно писателей, в основном даже на тот момент не очень известных. Здесь нет знаменитых имен типа там Крапивина или Алексина. И вот этот первый рассказ Людмилы Басовой называется «Борькин ребенок». Я, честно говоря, вот специально остановился на этом захватывающем моменте, чтобы наши слушатели, ребята и их родители сами нашли эту книгу и, может быть, прочли и узнали, в чем, собственно, там дело, чей ребенок и действительно ли в 9 классе возможны такие ситуации. Вот ты как такой уже старший по возрасту, ты в 11 классе учишься, скажи, вот ну, случалось тебе наблюдать что-то подобное, какие не обязательно связанные вот с таким вот поворотом сюжета. Ну, что вот, может быть, приходит на ум в первую очередь, когда ты услышал вот этот эпизод?
Ну, конечно, удивительный просто рассказ, да. Такой экшен прямо, и даже кровопролитие, и интрига. Мне аж самому захотелось прочитать. Но если мы говорим о том, что может мне напоминать подобное в моей жизни, то есть такой момент. Я все-таки в этом году сам перешел в новую школу, и есть, наверное, похожее что-то, да, только не в плане того, что у меня все хорошо с образованием, но с коммуникацией с людьми все плохо, а вот полностью однодомичный. То есть предприятие я веду классно, организация мероприятий тоже потрясающе, новых друзей завел очень быстро, в отношениях я очень хорошими со всеми, и с администрацией, и с учителями, то есть все шикарно. А вот с образованием, ну, есть такие небольшие недочеты, потому что я как бы до 10 класса был в таком гуманитарном классе, 10 класс вообще был медиа-класс, а сейчас перешел в такой совершенно радикально противоположный профиль, он же IT-класс, то есть там упор на математику, на информатику, и, конечно, это все немного сложновато было.
А ты именно поэтому и перешел в этот в другую школу, потому что ты хотел сменить...
Да, я хотел сменить профиль, все верно.
Ага. А чем тебе не устроило медиа, извини, пожалуйста, если ты, тем более в коммуникации? Ты ведешь мероприятие, как я понял, у тебя просто прекрасно поставлены на речи.
У меня очень большой опыт в медиа, я там много всего попробовал, просто... И многого даже добился, успел во всех абсолютно сферах, то есть как бы и видео снимать, и текста писать, и монтировать, и записывать. Ну, то есть все, что только можно. Даже там звукорежиссурой занимался. Но как-то я подумал то, что можно попробовать еще что-нибудь, например, IT, и решил посвятить себя, собственно, этому.
То есть... Не исключена ситуация, что ты по окончании школы все-таки вернешься в медиасферу?
Совершенно не исключено. Прямо сейчас в медиа-центре все-таки сидим.
Ну да. Прекрасно. Вот скажи, пожалуйста, я обычно на наших подкастах очень много читаю и рекомендую книг именно из советского прошлого. Ну, потому что в этом прошлом прошло мое детство, юность, как говорят... Вы, взрослые, вот моего возраста, вы любите это время, потому что это была ваша юность, это была первая любовь и все. Вот. Mm-hmm. На самом деле, на мой взгляд, я не сторонник обвинять современность в том, что она там бездуховная или там бездушная. Да, наверное, в связи с тем, что мы больше общались в то время, потому что сейчас много гаджетов, вот это все. Mm-hmm. Хотя, видишь, ты говоришь, что у тебя прекрасно с коммуникацией. То есть я понимаю, что современная молодежь, она тоже, если хочет, она может общаться и в походы ездить на природу вместе, да, и какие-то совместные, там, не знаю, театральные постановки или, опять же, зависит очень от учителей это все в большей степени. Но... Я делаю ставку вот на эту литературу, потому что, мне кажется, она может научить, она может вернуть нас в состояние вот этой вот какой-то такой беззаботности, которую мы испытывали в наши школьные годы и в студенческие mm-hmm. годы. Хотя были тоже и проблемы, и армия, и Афганистан, и многие-многие вопросы были сродни теперешним. Но нам кажется, что... В сумме, как бы, в общем, общество было более такое душевное и друг к другу относились более терпимо.
Угу.
И я поэтому вот на советскую литературу опираюсь. А интересно, конечно, невозможно обойтись в разговоре, значит, о литературе подростковой и детской без современных писателей. Вот скажи, пожалуйста, что ты с того времени читаешь, если ты это делал, и какие у тебя, может быть, любимые направления или писатели вот mm-hmm. из современных?
Ну, я на самом деле не фанат современной классики, потому что, ну, как мне считается, она еще не успела стать такой классикой, которую можно обсуждать, как, например, «Преступление и наказание», еще что-нибудь. И из современного, наверное, можно выделить только научные труды какие-нибудь, которые можно эффективно использовать. Про психологию, про маркетинг, про бизнес или какие-то новые нон-фикшн-биографии. Вот. А из старого, из старой литературы, это определенно русская классика, это просто золото. И исторические разные книги. То есть, например, Геродота «История», его 10 книг, начиная с Клио и заканчивая, не помню чем. А также... В общем, огромное количество трудов. То же самое Синек, который писал о скоротечности жизни. И много-много-много таких вот исторически важных произведений, которые напоминают и позволяют понять, как мыслили люди прошлого. И все-таки они излагают какую-то полезную информацию, которая не стерлась спустя время, а осталась до сих пор, и это, наверное, как дополнительный гарант ее качественности и ценности как информации.
Интересно. А что-нибудь такое лирическое?
Лирическое. Много красивой лирической литературы, конечно же, существует, но я думаю, можно найти лирику и в русской классике, и опираться только на нее.
А ты вот упомянул «Преступление и наказание», то есть вы проходили уже этот роман?
Ну, конечно.
Да? То есть и тебе он понравился?
Мне нравится абсолютно вся русская литература.
А за счет чего? Тебе нравится слово, вот как бы как, так сказать, писатели слагают произведение?
Или, наверное,
в целом?
Как мне в целом, наверное, больше нравится. Во-первых, я проникаюсь, а во-вторых, из каждого произведения классического можно вынести какую-то мораль, которая позволяет понимать, как мыслят другие люди с тобой в одном государстве живящие. А также это всегда что-то, позволяющее обсудить или упомянуть, например, в диалоге. Вот.
То есть ты проводишь такую линию, что вот у нас была Российская империя, потом Советский Союз, mm-hmm. сейчас Россия, и это, ты считаешь, одно государство, да? То есть люди, они... Mm-hmm. Я тоже просто так считаю, поэтому мне кажется, что вот западные, ну и журналисты, и общество, оно нас не понимает, потому что оно очень сильно разделяло вот то, что было до революции, потом вот СССР ненавистный многим, просто потому что в нем пытались построить справедливое действительно общество, и там справедливости было гораздо больше, как мы теперь опять понимаем, возвращаясь к истории, чем в капиталистическом обществе, построенном на каких-то капиталистических принципах. Вот. И мне бы хотелось, чтобы они больше вот узнавали нашу историю и психологию, потому что от этого очень зависит восприятие, но, к сожалению, им зачастую не дают это сделать. Ну и такая ленность тоже, наверное, существует. Понимать другой народ, зачем это нужно. Они в достатке там жили до последнего времени. А вот, ты знаешь, интересно, что ты заговорил про психологию героев, да, что интересно следить за психологией героев. А и опять же, не сговариваясь, вот я взял еще одну книжку, она такая публицистическая, называется «Лицом к лицу». Написала ее такой журналист, публицист Башкирова. И здесь много очень с самого начала упоминается произведений, которые мы любили тоже и в детстве, и приключенческие романы. Вот, в частности, начинается книга с «Острова сокровищ». И ты знаешь, вот так интересно, что основные тоже вот моменты, которые освещает автор в этих статьях, можно сказать, mm-hmm. потому что это не художественная литература, а как раз и связано с тем, что почему в разном возрасте интересно читать те или другие произведения. Я сейчас буквально очень быстро, может быть, даже конспективно как бы пробегусь. Вот пишет автор. «Мне давно пора спать, мне 12 лет, я 6-й раз читаю «Остров сокровищ». Это неблагородно, это низко, ты мне лжешь», — входит бабушка и отнимает растрепанного Стивенсона. От этих слов «неблагородно», «низко», «лжешь» меня охватывает привычное раздражение. Кроме бабушки, я их не слышал ни от кого, ни от родителей, ни от учителей, ни от ребят. Я их не слышала нигде и никогда, ни во дворе, ни в школе, только в книгах читала. И вот теперь, спустя много лет, я пытаюсь разобраться в том, какая же магия заключена в этой книге. Страшно признаться, с тех пор я читала ее еще раз 10. Я разбираю героев Стивенсона и так и эдак. Наступает однажды минута, когда я совершаю бесспорное кощунство, рассматриваю их поведение с точки зрения современной науки, социальной психологии. Тут меня поджидает несколько любопытных открытий. Я обнаруживаю, что Стивенсон — прекрасный знаток этой сравнительно недавно родившейся науки, хотя, разумеется, он о ней понятия не имел. Напомню, книга была издана, ну и, соответственно, написана в середине 70-х годов прошлого века. Mm-hmm. То есть тогда эта наука только зарождалась. Сейчас, да, действительно, вот я очень часто исследую вопрос, какие темы больше всего спрашивают читатели, в основном молодые люди, на всевозможных вот букинистических рынках, ярмарках книжных. И психология стоит на одном из первых мест. Вот, поэтому это не мудрено, но уже в те годы авторы, писатели, журналисты пытались вот в этом разобраться. В романе Стивенсона, продолжает Башкирова, прослеживается четкая иерархия вождей, лидеров. Бедняжка Испаньола вовсе не спортивная лодка, у нее ответственное задание, она отправляется на поиски сокровищ, команда ее только-только набрана, лидеры ее еще не определились. Хозяин шхуны, сквайр Трелани, но ему хочется быть при этом еще и лидером, то есть давать руководящие указания, выносить авторитетные суждения, деньги-то платит он, вполне естественное желание. Но Трелани болтлив, беспечен, недальновиден. Это из-за него начинаются все неприятности на корабле. Довольно скоро ему приходится добровольно отказаться от роли лидера. Нет, он не годится в вожаки, он и сам это понимает. Ну и дальше она разбирает капитана, который сначала производит одно впечатление, потом это мнение наше меняется. И, конечно, знаменитого одноногого пирата Сильвера. Очень интересно вот смотреть на эту книгу, зная все ее содержание, тоже читал много раз, конечно. Очень интересно смотреть с точки зрения психологии именно глазами, когда тебе все разжевывают.
Потому что сам
ты, когда следишь за перипетиями сюжета, ты как бы немножко... Ну, забываешь об этом. Ты
поглощен слишком процессом и забываешь как-то анализировать и проводить параллели с психологией.
Точно. Тут недавно слушал на радио «Маяк» программу, и там разбирали книгу «Как читать книги» современного автора. И он сказал, что надо читать книгу 3 раза. Но если вы настолько мощный читатель, что можете одновременно эти 3 пласта познавать, когда читаете текст, то можете и 1 раз прочесть. Потому что в наше время, когда у кого есть возможность прочитать 3 раза, ну, хотя вот в детстве, да, в юности мы читали по много раз одно и то же произведение. И вот еще один маленький эпизод. Автор пишет, смена капитанов и вожаков продолжается, ну, идя по сюжету «Острова сокровищ». Неформальный лидер, есть такой термин в социальной психологии, то есть лидер не назначенный сверху, а выдвинутый самим коллективом, летит с пьедестала. В книге, как при замедленной съемке в кино, явственно виден этот страшный полет. И тут выясняется любопытная вещь, опять-таки отмеченная наукой социальной психологии, как будто бы совсем недавно. Оказывается, мощь неформального лидера определяется существованием лидера формального. В самом деле, на кого-то всегда хочется свалить все плохое. Все плохое списывается на лидера формального. Все хорошее таким образом достается другому лидеру, неформальному. Ну, обалденно, это же просто это вот учебник наших взаимоотношений, да, в том числе и в классе, и в обществе. Просто вот эту книгу очень рекомендую. У нас в комментариях к подкасту и в описании подкаста будут обязательно перечислены все книги, которые мы сегодня упоминали, и которые мы читали, и что мы рекомендуем. Я еще вот одну книгу принес, не буду из нее ничего читать. Она тоже была издана в конце 80-х, нет, в 91-м году, в издательстве «Юридическая литература». Называется она, я ее когда увидел в букинистическом магазине, я просто даже не раскрываю, я ее решил взять, потому что, ну... Она просто как библиографическая редкость или как такой артефакт того времени. Называется она «По неписанным законам улицы». И в ней рассматриваются процессы формирования и существования и распада молодежных движений неформальных. Тут и рокеры, и панки, и бандиты, ну, в общем, вся молодежная субкультура и контркультура, и неформалы, они здесь описаны именно таким научным языком, может быть, не всегда удобоваримым для чтения, но как свидетельство эпохи, это просто вот неоценимый такой...
Сокровище настоящее.
Да, сокровище. Я никогда просто не видел тоже такую книгу. Сколько всего издавалось, о чем мы даже не догадываемся. Что ты, Максим, сегодня принес и что ты будешь читать?
Так, ну, я принес, получается, произведение Гюстава Ле Бона, его труд научный «Психология народов и масс». Вот, зачитаю сейчас один фрагмент. Итак, «Эра толпы. Эволюция современной эпохи. Великие изменения цивилизации, суть следствия перемен в мысли народов. Современное верование в могущество толпы. Оно преобразовывает традиционную политику государств. Как выступают низшие классы и как появляется их могущество? Толпа может играть только разрушительную роль. Толпа заканчивает процесс распадения устаревших цивилизаций. Всеобщее назначение незнания психологии толпы — важность изучения толпы для законодателей и государственных людей. Великие перевороты, предшествующие изменению цивилизации, например, падение Римской империи и основание арабской, на первый взгляд определяются главным образом политическими переменами, нашествиями иноплеменников, падением династий. Но более внимательное изучение этих событий указывает, что за этими кажущимися причинами чаще всего скрывается глубокое изменение идей народов. Истинно исторические перевороты не те, которые поражают нас своими величием и силой. единственной важной переменой, из которых вытекает обновление цивилизаций, совершается в идеях, понятиях и верованиях. Крупные исторические события являются лишь видимыми следствиями невидимых перемен в мыслях людей. Перемены эти, однако, случаются редко, потому что самое прочное в каждой расе — это наследственная основа ее мыслей. Современная эпоха представляет собой один из таких критических моментов, когда человеческая мысль готовится к изменению. В основе этого изменения лежат два главных фактора. Первый — это разрушение религиозных, политических и социальных верований, давших начало всем элементам нашей цивилизации. Второй — это возникновение новых условий существования и совершенно новых идей, являющихся следствием современных открытий в области наук и промышленности.
Интересно, достаточно такой непростой язык для восприятия на слух. Я вот сейчас пытался очень внимательно слушать, чтобы уловить хотя бы там основные мысли, да?
Да.
А тебе нравится это, потому что ты узнаешь что-то новое, ты готовишь себя к какой-то вот, ну, не знаю, карьере будущей, или тебе как раз-таки нравится вот эта сложность разбираться в этом хитросплетении фраз, терминов?
Сразу два в одном. Во-первых, мне нравится с удовольствием изучить этот сложный язык, потому что вот это вот сплетение сложных мыслей, их преобразование в какие-то свои доводы и мысли, ну, это бесконечно развивает, да, как любая другая философия. И также это полезные знания, которые можно применить в будущем. Ну, как лично мне кажется. Потому что понимать, как устроена толпа и их психология, ну, это важно, мне кажется, для любого человека, который собирается строить какую-то великую карьеру.
Вот интересно, опять же, сколько раз убеждаюсь, что у нас какие-то тут происходят на записи подкастов какие-то нереальные совершенно совпадения, пересечения, параллели. Я ехал в метро и читал книжку «Дресс-код» Мари Гринде Арнтсен. Это норвежка, если я не ошибаюсь. Она пишет о моде. То есть это подзаголовок у этой книги «Голая правда о моде». Это, наверное, я только начал эту книгу читать, но прочел буквально там 40-50 страниц, и пока это лучшая книга о моде, которую я вообще читал в своей жизни, хотя у меня большая достаточно коллекция книг о моде. Не только о покрое, о шитье, о вышивке. Да, это, кстати, сейчас очень популярно. Очень тоже часто это вижу, да. Как женщины, девушки эти книги и журналы старые спрашивают на книжных ярмарках, потому что там и выкройки. Но я имел в виду именно книги по теории моды, да. И у меня есть шикарно иллюстрированные там история советской моды и на английском языке, потому что раньше это там написали. В Эстонии, кстати, написали одну такую книгу про советскую моду, а потом уже это все переводилось, и потом уже наши журналисты и наши, как сказать, историки моды, исследователи моды стали писать на русском языке про это. Но вот эта книга, она как раз-таки очень подходит к моде как к такому огромному пласту нашей жизни. Автор объясняет, зачем это, почему. И мне понравилась вот основная мысль из этих страниц, которую я вынес, это то, что мода, она дает возможность, с одной стороны, тебе выделиться из толпы, а с другой стороны, найти свое сообщество, то есть стать таким же, как да, часть. Да. И почему я вспомнил, почему я все-таки взял эту книгу, и она у меня для другого подкаста предназначена была, где мы будем говорить о моде, но там как раз про эту ситуацию, которая была в 2005 или 2006 году в Париже, кажется, это было вчера, вот мне кажется, я смотрел эти сюжеты, я читал, когда первые были погромы из бедных кварталов арабских, когда двоих ну, молодых людей, одному, по-моему, 15 лет, а другому 17, они скрывались от полиции, забежали в трансформаторную будку, и их убило током. И вот с этого началась огромная волна забастовок, провокаций, претензий к правительству, и вот эти бедные кварталы вышли на улицы, громили, поджигали автомобили. Мы все смотрели эти сюжеты вот в то время. Но просто она связала, опять же говоря, о молодежных неформальных движениях. Видите, у нас тут и книга «По неписанным законам улицы», и вот твоя книга, да, Либона, и вот эта книга, они как бы образовали такой триумвират.
Да.
То есть одна дополняет другую, и из одной вытекает следующее. Это очень интересно. Это всегда, когда говоришь о литературе, ты как бы непроизвольно ожидаешь, что совершится какое-то таинство. И вот это таинство творится прямо вот на наших глазах.
Все связано, да.
Слушай, ну, какие-то грустные вещи мы на самом деле затрагиваем сегодня. Давай о чем-то более позитивном завершим наш подкаст, чем-то более позитивным. Возвращаясь, опять же, как мы все это, то, что мы узнаем, можем применить в деле, на практике. Вот мне скоро... Я скоро на пенсию выйду уже. Соответственно, я вот этот вот весь свой опыт, который приобрел в чтении, я очень люблю вспоминать свои там, молодые годы, что я читал тогда. Хочется это все передать подрастающему поколению. А у тебя, очевидно, да, все-таки вот это стремление к познанию, оно, ну, непосредственно, как я уже спрашивал тебя, связано с каким-то твоим будущим творческим или...
Можно, наверное, так сказать.
Деловым
да.
развитием. Ну и в школе как-то это, наверное, помогает готовиться к главному событию, к единому государственному экзамену. Что ты думаешь?
Так, ну что я думаю? Я думаю, все-таки к единому государственному экзамену больше помогает готовиться все-таки база старая по классической литературе, да? А вот вся эта современная, и точнее нет, вся эта... рационально наиболее эффективная литература, по моей точке зрения, которую я читаю и поглощаю исторически ценные или нонфикшены все эти, они, наверное, больше помогают все-таки при жизни и для жизни, и для, возможно, вынесения какой-то собственной новой морали, которая не затрагивается еще в классических старых произведениях.
Ты сказал прям вот такое хорошее слово «поглощаешь». Ты прям поглощаешь? Ты много читаешь?
Я стараюсь много читать, да. Но, конечно, сейчас в 11 классе времени много, ой, мало точнее, да, потому что и подготовка к экзаменам, и разные медиапроекты, плюс в школе разные.
Ну, я знаю, например, что сейчас во многих школах вводят определенную практику. Вот скажи два слова об этом. Ваша школа 429, кстати, входит в список школ, где это происходит. Что это?
С 1 февраля должна начаться у нас обновленная система подготовки к ЕГЭ, которая у нас нацелена в большей степени на то, чтобы как бы дети отказались от репетиторов, сэкономили себе кучу средств, нервов. Она из себя представляет то, чтобы детям, каждому ребенку был сформирован индивидуальный обучаемый план, по которому он бы учился в зависимости от того, какие предметы он сдает. Также это помогло бы очень сильно, потому что каждый из профилей, который будет сформирован, будут различные группы. То есть как бы совершенно разные цели есть у учеников. Кому-то нужно перейти порог, а кому-то нужно подготовиться на 90 плюс баллов. А в одном классе все в равных условиях, учитель все еще один, и кто-то будет в проигрыше. Либо только те, кто перейдут порог, либо только те, кто хотят сдать на 90 там плюс. Вот.
Поэтому... И как это решается?
А это решается созданием разных групп обучения по знаниям. А знания эти будут определяться...
По уровню знаний. И учитель будет просто работать индивидуально с одной группой и с другой?
Да.
Получается?
Да.
Ага. А как, в разное время?
Либо в разное время, либо разные педагоги просто назначены.
Все-таки, может быть, будет привлечен какой-то дополнительный педагог.
Да.
Но, ты знаешь, может показаться, что мы как бы вот перескочили на эту тему, пользуясь случаем оповестить наших слушателей. Но как бы это ни было, это действительно очень важно, чтобы наши слушатели узнавали те новости, которые происходят в системе московского образования. Потому что, например, я уверен, что не все родители... заходят на сайт «Школа Москва», а надо бы это делать, потому что там бездна ценной информации. И даже вот в таком, может быть, отвлеченном вопросе, как литературный подкаст, я считаю, важно какую-то ценную информацию не только рекомендовать книги по внеклассному чтению, но и какую-то ценную информацию донести до наших слушателей, чтобы они узнали что-то. Мы про карту москвенок рассказывали, я сам, как отец, не знал многих функций этой карты. Так что... Слушайте наши подкасты, и мне очень отрадно и приятно, что у нас не первый подкаст именно со школьником, что сегодня у нас был в гостях такой замечательный собеседник, такой начитанный, такой грамотный, поставленный хорошо речью, Максим Емельянов. Максим, последний тебе вопрос задам. Вот я, когда говорю о там, подрастающем поколении, там, я стараюсь, там, дети... подростки, да, говорю, а ты вот употребил слово «дети». То есть тебя не смущает, не коробит, что ну, вас считают детьми, пока вы в школе учитесь. Это как, вот, как к этому относиться? Как вы к этому относитесь сами?
Так, ну, лично я как бы не против того, что нас называют детьми, потому что это как бы такой шанс для избежания ответственности за некоторые моменты, да? Надо пользоваться всем, что только можно. Но, с другой стороны, конечно, обидно то, что некоторых прав нету и в связи с отсутствием совершеннолетия, то есть там нельзя машину водить или открывать индивидуальный инвестиционный счет и прочее, таких мелких вещей. Но в целом с этим можно жить, и та безответственность, которой можно насладиться во время этой детской молодости, она все с лихвой окупает.
Ну, я думаю, что ты, насколько я вот тебя пытаюсь понять, ты достаточно ответственный человек, на самом деле, несмотря на какие-то огрехи, как ты сказал, в образовании. Даже то, что ты это озвучиваешь, то, что ты это понимаешь, осознаешь, это говорит о том, что ты, ну, вдумчивый человек, и я думаю, у тебя все будет хорошо. Либо ты пойдешь по медиа-линии, либо по IT, ты, как мы говорили вначале, еще не решил. Я тебе желаю успехов во всех начинаниях, во всех твоих делах.
Спасибо.